Вот, и поэтому у нас 4 вторника в месяц, ну, 4 или 5, это не важно. Просто будет один вторник, как обычно, наставление, 2-3 вторника будет обычное наше такое служение, ну, более или менее обычное, с учетом того, что я вот сказал, по возможности, чтобы оно реализовалось. А четвертое, можно будет поговорить об обсуждении, что тебя коснулось, какой отклик то, что мы читали, какой отклик оно имело в душе, в твоей, в духе, в разуме, какой отклик, помнишь ли это, ты как-то возгреваешь это, практикуешь это, и как это слово, то, что у тебя есть, хранить и не утратить, потому что бывает, что какой-то период, да, действительно ты этим живешь, а потом оно куда-то девается и уходит. И апостол Павел говорит, вот что ж такое, Галатам говорит, у вас был Христос как бы перед вами распятый вот, в церкви, а теперь куда это делось? Он говорит, я снова в муках рождения, чтобы это родилось в вас, доколе не изобразится в вас Христос. Вот, то четвертый вторник можно посвятить вот такому, ну, как бы свидетельством, что откликнулось во мне, мой отклик, или что не получается вот у меня там хранить это, да, как мне быть. И вот здесь такой диалог между, ну, иногда мы слушаем свидетельства друг друга, да, ну, вот что-то в этом роде, только здесь не вообще, что со мной произошло, а что во мне происходит прежде всего. Вот этот навык взгляда внутрь себя, что там такое происходит, не зацикливание на себе, но обратить внимание. Я на молодежном убеждался многократно, что гораздо легче говорить о Писании, чем посмотреть внутрь себя и сказать, что там такое происходит, как это называется, что там есть. В общем, это на четвертом, на последнем вторнике месяца. Может быть, мы что-то будем собирать в семинар раз в месяц или раз в 2 месяца. Может быть, мы там, если руководители групп, или будут какие-то вопросы во вторничных служениях, их тоже надо будет собрать. Вот, народ должен сформулировать, а руководители должны собрать, ответить или обсудить, или как-то вынести, или, может быть, на семинар предоставить. Ну, мы так делали какое-то время назад, вот, потом перестали. Вот. Ну и, естественно, третий вопрос вот этого служения последнего месяца – это общецерковная молитва. Нам еще, наверное, придется долго-долго нести вот все эти дела с Украиной, с спецоперацией, со всеми обстоятельствами этого и с нашими служениями в этом, потому что они уже начались практически. Вот, то это такое предуведомительное мне слово. А теперь можно повернуться к вопросам конкретным, которые предлагаются. Значит, если перед вами вопросы есть, посмотрите, я обращаю внимание на домашнее задание. Ну, может быть, предложить народу, там, скажем, в понедельник все-таки почитать эти вопросы на вторник, поразмышлять, прочитать медленно, прочитать внимательно. Допустим, вот предлагается прочитать медленно первую главу послания к Колоссянам и особенное внимание обратить на первые 8 стихов. Ну и приготовиться обсуждать вопросы. А в завершение вот этого размышления, поскольку это послание к Колоссянам, первая глава, там она начинается с молитвы за братьев в Колоссах, за святых и верных братьев в Колоссах. Ну, помолиться за братьев и сестер. Это домашнее задание. Нам вообще нужно бы хорошо бы отнестись к этому теперь. Ну, как вот говорят по чесноку, по-честному, не автоматически, не ритуально, а если читать, то читать, если молиться, то качественно. Искать разные варианты молитвы, чтобы это действительно была молитва. Если приходить в собрание, то ну, участвовать в этом, внимать, не просто... Плоть, она очень склонна все-все сводить к рутине. Надо противостать этому. Обновление определенное в отношениях с Богом. Укорененность в Бога через поместную церковь, через слово, через молитву, она должна быть. Обновление в этом должно быть. Вот, значит, это домашнее задание. Первый вопрос. Стихи. Значит, мы читаем первую главу, первые стихи послания к Колоссянам. Я читать не буду. Вы попробуйте за эту неделю попробуйте сами ответить на эти вопросы, чтобы вам попробовать на себе, как оно идет. Потому что мы начинаем то, чего мы не совсем раньше делали. Тут будет 70% или 80% то, чего как обычно, и где-то там 20-30% каких-то вот того, что мы не очень делали раньше. Первый вопрос. Стихи 3.6. Павел проповедует Евангелие благодати Божьей. Что такое благодать? Вот теперь я спрашиваю у вас, что скажете? Что такое благодать? Причем каждый раз, когда мы ищем не просто правильный ответ, потому что дальше там будет, как эта благодать действует в тебе. Я бы тут еще даже расширил вопрос, как она действовала до крещения. Ну, потому что я и многие пришли к Богу не с детства. И было ли, помню ли я какое-то и осознаю ли я какое-то благодатное действие до крещения, до обращения, и что это может быть, то вот это мой вопрос вам. Пожалуйста, подумайте, скажите. Вот до крещения, до обращения, что вы можете сказать про себя, что вы можете сказать, что вы понимаете, как действие благодати?
Саш, можно?
Да.
Ну, благодать, вот само слово, да, это доброе дело, благое даяние. Вот, ну, я так понимаю. И, например, благое даяние, в этом есть и Божья любовь, в этом есть и Божья охрана, в этом есть и Божьи дары. То есть, как бы благодать, она такое собирательное, что ли, доброе дело Божье, куда все вот это вот входит, и много другого. И смирение от Бога, и которому Бог нас учит, да, и вот. Ну, я так понимаю, направление.
Спасибо. Ну, там еще спасительное и научающее, тоже очень важные вещи, да? Дополнение к тому, что ты говоришь. А вот скажите, пожалуйста, до обращения вашего, те, которые пришли не с детства к Христу, скажите, какое-то что-то вы можете оценить как действие благодати? И как вы полагаете, действовала ли благодать вот в те времена по отношению к вам?
Благость Божия вела нас к покаянию.
Аминь. Аминь. Значит, какая-то сторона этого, действительно, Господь направлял нас к Христу, к покаянию. Да, верно, верно. И на этом пути ограждал там, допустим, от гибели. Ну, лично меня точно, потому что я пару раз мог там погибнуть, умереть. Вот, и Бог не давал этого и довел меня до покаяния. Да, согласен, там можно много... чего повспоминать. Ну, просто предложите народу и сами вспомните, сами подумайте, потому что Бог, если Он тебя предизбрал, если Он тебя избрал, то, наверное, какие-то задним умом, задним числом уже, оглядываясь назад, наверное, мы что-то вспомним, как Божье действие, верно? Хорошо. А чему тебя благодать учит сейчас, в этот период? Как она действует в твоей жизни? Это вот такой поворот, который, ну, я знаю, что такое благодать, но по отношению ко мне, как она действует? Я же благодатью живу. Мы вон каждый день по нескольку раз благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами, да? И что? Как я это осознаю, в каких случаях это выпукло? Или незаметно для меня?
Саш, ну вот я могу сказать, например, Христос говорит такое слово, что будьте как дети. В принципе, его отношения со своим Небесным Отцом в какой-то мере вот такие и были, как дети. То есть, что он рано утром уходил, ну, иметь общение в молитве, по ночам молился. Вот. И вот меня Господь учит вот так Богу доверять, не надеяться на свой опыт, потому что человеческий опыт – это что-то происходит, и человек делает выводы. И эти выводы могут быть ошибочными. Угу. Хотя опыт тоже нужен, то есть нельзя сказать, что это не нужно. Вот. А вот именно учиться доверять Богу, ну, даже может по самым минимальным каким-то вопросам обращаться к Нему с молитвой о помощи, там, вплоть там, до парковки, там, я всегда молюсь, Господи, помоги вот, поставить машину. Но это самый примитивный вопрос, а на самом деле в любом деле очень важно, чтобы молитва была впереди любого дела. Это номер один.
Спасибо. Верно, как бы, это не могу сказать верно, да, я могу сказать, что это ценное качество, которое вот Алеша практикует, и я думаю, что вы можете поделиться чем-то своим, скажите, может быть, еще что-то. Это действительно богосыновские отношения, и действительно такое доверие Слову Божьему порою чем больше, чем своему жизненному опыту. Это когда Фома сказал, это 11 глава, по-моему, да не по-моему, точно, и Иоанна, ну что, побьют иудеи? Ну ладно, пойдем и мы умрем с ним. Они пошли за Христом, да? Жизненный опыт, говорит, прибьют, а доверие к Христу, говорит, пойдем. Что скажете? Чему благодать учит вас сейчас? Это вот, ага, Саша Иванков, по милости Христовой мы живы все на этой земле, а вот благость, что там такое? Во всяком случае, еще один вот член нашего общения что-то сформулировал для себя. Я просто обращаю внимание, что у нас нет навыка следить за Божьим действием или воспринимать Божье действие в нашей жизни, и особенно внутри. Особенно внутри. Поэтому то свежее, то живое, что оно, может, в тебе родилось, да, ты, может, вообще его не замечаешь. У тебя нет навыка вот эти вот вещи подхватывать. А это в смысле духовного роста – это необходимые вещи, необходимые умения, способности, навык. Ладно, идем дальше. Как не потерять благодать? Или через что ее можно потерять? Можно ли ее вообще терять? Возрастать. Я сейчас не буду отвечать на эти вопросы, я предлагаю вам самим подумать про себя и подумать про и поразмышлять над Писанием. Потому что это жизненные вопросы, это вопросы нашей жизни. То, что те, которые... Что?
Ну вот я поэтому тоже хотел сказать. Просто потерять благодать, наверное, можно, если человек упорно находится в каком-то грехе, он знает, что он в противлении Богу находится и не хочет изменить свою жизнь. В этом смысле вот пример из Давида и пример Саула. Давид серьезно согрешил, но покаяние у него было очень искреннее. И вот этот 50-й псалом тоже «Верни мне, да, там вот эту твою любовь, благодать». Вот. Саул же пребывал в зависти, значит, в ожесточении, то есть он не изменил своего пути и в результате погиб. Ну, просто пример Ветхого Завета.
Хорошо, спасибо. Опять же, в послании к евреям сказано в 3 главе, что не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, да? Потому что вот от этой... 6 глава вообще говорит про горький корень. Невозможно однажды просвещенных, вкусивших дары небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия, сил будущего века и отпавших опять обновлять покаяние. Да? То есть невозможно. Те, которые ругаются Христу, или те, которые ропщут, те, которые противятся ему, те, которые постоянно горький корень внутри, всем недовольны и против всего, значит, имеют свое какое-то возмущенное мнение, то, в общем, Слово Божие довольно строго говорит с такими качествами, о таких качествах людей. Вот. Поэтому я предлагаю вам самим подумать над этими вопросами и как возрастать в благодати. Потому что иначе у нас опять получится, что я вам скажу правильные ответы, а вы их просто повторите. А народ услышит и тоже так подумает и забудет. Второй вопрос. Христова вера и любовь являются признаком подлинного христианства. Так? Так. В чем основание твоей веры? Оно в прошлом, до смерти воскресения Христа, или оно в будущем, его возвращение в силе и славе, или в чем-то еще? Вот это просто конкретный личный вопрос, потому что у людей может быть разные основания, положенные во Христе, но что-то для меня звучит более так фундаментально. Допустим, жертва Иисуса Христа, я понимаю, что никто не сдвинет эту жертву, ее не отменить, не как-то исказить, никак нельзя. А кто-то ждет второго пришествия, а кто-то еще как-то. Можете сказать, что для вас важно, на чем ваша вера стоит?
Можно я немножко скажу? Ну, конечно, как написано, что основание Иисус Христос, но мне всегда кажется, что на очень-очень обширной и большой милости Божией, вот, что Господь велик в своей милости, и благодать очень много укрепляет нас на этом основании, чтобы мы не поползли в разные стороны.
Аминь. Замечательно.